è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, и здесь Максим Саморуков, эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Привет, дорогой Максим.
Добрый день.
Что интересного случилось в подведомственных тебе России и Евразии в эти дни? Турне премьер-министра Венгрии и, как многие полагают, одной из главных угроз демократии внутри западного мира, внутри НАТО и ЕС, Виктора Орбана. Сперва он побывал в Киеве, последним из западных лидеров, предложил президенту Украины сдаться буквально. Владимиру Зеленскому он сказал, что хорошо подумать над прекращением огня, и Зеленский в итоге ответил отказом. Затем Виктор Орбан поехал в Москву и с российским правителем Владимиром Путиным с формулировкой вроде «надеюсь, эта встреча приблизит мир», пообщался. Путин в ответ сказал: «интересно послушать ваши мирные предложения, мы вообще давно готовы разговаривать, только с кем разговаривать?» Это, в общем, старая его риторика. Европейские власти на это ответили, что у Орбана нет мандата, чтобы вести переговоры от лица ЕС, а необходимые детали сейчас в Европейском Союзе у Венгрии председательство. Ну и вообще в Брюсселе напомнили, что Украина — жертва агрессии, Россия — агрессор. Третья остановка Виктора Орбана в эти дни — это Китай. Формулировка Орбана по поводу Пекина, вообще-то она унизительно выглядит для Кремля. Китай является ключевой державой в создании условий мира в войне России и Украины. Все это вместе еще накануне саммита НАТО, который должен в очередной раз обсудить очередную помощь военную Украине. И еще хочется привести небольшой анонс от Виктора Орбана. Он сказал, что в ближайшее время будет несколько неожиданных встреч, и прямая цитата: «следующие 6 месяцев будут миротворческой миссией, направленной на установление мира». Дорогой Максим, что это, с чего вдруг такая активность и на что это претензии у Виктора Орбана?
Претензия, несомненно, на то, чтобы подать себя как единственного серьезного государственного деятеля в Европе, который достаточно ответственен, который достаточно стратегически мыслит, чтобы заниматься сейчас вот войной и миром, а не просто плыть по течению и инерционно там реагировать на то, что валится сверху, на происходящие события, на то, чтобы взять судьбу не то, что там в Венгрии, судьбу Европы в свои руки, да, и направить ее куда-то в более приятное будущее, где не будет массовых убийств, где не будет войны, где будет мир, взаимопонимание и какие-то компромиссные договоренности с другими мировыми державами. И вот, так как остальные европейские лидеры, они слишком погрязли в своей какой-то внутренней политике, в каком-то бюрократизме, и вообще люди, они не того калибра, как мы знаем, уже не только от Орбана, но и от Путина. Ну вот нашелся только Орбан, и он готов взять на себя эту миссию и съездить во все ключевые столицы мира. К счастью, он, благодаря своим прошлым заслугам и вообще открытости ко всему новому и неизведанному, и незашоренности, его принимают хоть в Киеве, хоть в Москве, хоть в Пекине, хоть у Трампа во Флориде. Везде его принимают. Ну и вот ему приходится, да, в такие времена, когда в Германии и Франции никаких серьезных деятелей нет, приходится Орбану брать на себя эту ответственную миссию и обсуждать вопросы войны и мира на континенте. Вот такой посыл примерно.
Давай ближе посмотрим с этого внутриполитического фокуса. Мне кажется, не бесполезная эта перспектива. Может быть, она самая важная, что Орбан хочет выглядеть миротворцем, но не на какой-то абстрактной мировой арене, а в Венгрии родной и, конечно, внутри Европейского Союза, обращаясь к тем избирателям, которые не так давно голосовали на выборах в Европарламент за правых, тем, кто внутри государств на национальных выборах голосует, ну, и за самого Орбана, и за АФД, и за партию Ле Пен, и так далее, и так далее. Мы не за Путина, говорят как бы эти люди, часть их риторики, да, в этом состоит. Мы за себя самих, мы за некоторый такой изоляционизм, за наших избирателей, которым, ну сколько уже можно нести издержки за чужую для нас войну?
Да, конечно, внутренний политический аспект там есть, хотя бы только к нему бы это все не сводил. Понятно, что внутри Венгрии Орбан уже с самого начала войны держит свои рейтинги, выигрывает выборы именно на том, что он лидер мира, да, то есть другие партии венгерские, они все слишком прозападные и потому втянут Венгрию в эту войну. В общем, есть опасность, что НАТО пошлет венгерских солдат на украинский фронт. Ну, в общем, позиционируется так, что другие партии слишком прозападные, и они не смогут достаточно уверенно ответить западному давлению и сказать, что нет, Венгрия ни в чем не участвует здесь, Венгрия остается нейтральной страной и не готова нести ни человеческие издержки, ни военные издержки, ни экономические издержки ради защиты Украины от России. внутри страны, и все довольно неплохо работает. Я как раз думаю, что вот это турне, оно, если где-то и сработает, то как раз внутри Венгрии, да, показав, что, ну, когда такое было, чтобы венгерский премьер, чтобы, во-первых, его знали везде, и чтобы его принимали в главных столицах мира, это, конечно, не может не работать на внутреннюю аудиторию. Это отчасти также предназначается европейской аудитории, более широкой, потому что как-то плохо получается у партии Орбана Фидес сформировать фракцию в Европарламенте, что есть ряд других партий, которые тоже вроде бы правоконсервативные и даже ультраправые, но они не готовы объединяться с Фидесом, потому что у них претензии к России. И вот чтобы показать, что на самом деле будущее ультраправых, оно как раз в таком более национальном понимании внешней политики, суверенистском таком, вот он показывает, что вот видите, моя партия и я, мы востребованы на мировой арене. А какие-то партии, которые не хотят с нами объединяться, там, я не знаю, типа польского права и справедливости, да, которые как раз выступают против того, чтобы хоть какие-то мирные инициативы с Россией обсуждать, они просто маргиналы, и поэтому вы вот выходите с ними или со мной. Ну, конечно, со мной гораздо лучше, потому что я деятель мирового масштаба, а кто они такие, непонятно. Но я не думаю, что это только это. Орбан все-таки уже вышел на те высоты, где вот такая внутриполитическая возня, конечно, важна для него, но не единственная цель. Да? Человек находится на вершине венгерской политики 35 лет. Он заканчивает свой 5-й срок как премьер-министр. Ему просто хочется самому уже не заниматься всякой ерундой, а вот с вершителями судеб мира встречаться, жать руки, обсуждать важные вопросы и чувствовать, что вот он на первом ряду глобально, да, не в каком-то там региональном обсуждает, что там расширяться на Балканы или нет, что нам делать в рамках Вышеградского сотрудничества с Чехией и Словакией, да, вот эту всю какую-то мелкую рутину, ну, уже оно достаточно в его жизни этого было, да, он уже вышел на ту дистанцию правления, когда ему хочется быть глобальным лидером. Сейчас еще подвернулось председательство в Евросоюзе, которое, пускай, не дает ему никаких особых полномочий, а если бы и давало, их бы давно отняли уже, потому что Евросоюз уже заявил везде, где только возможно, что Орбан в своем турне представляет только себя, а никак ни в коем случае ни Евросоюз, и ни Совет Европейского Союза, и вообще никакие европейские институты, но все равно это должность символическая, престижная, важная, и он прям вот... Пока не отняли, не дай бог, да, а то сейчас еще отнимут через 2 недели, надо проехаться по всем мировым столицам и воспользоваться по полной программе. Ее дают всего на полгода. Предыдущее, по-моему, венгерское председательство было, кстати, тоже при Орбане, но еще 12 или 13 лет назад, да, где-то в начале 2010-х. Он тогда еще не так освоился и не был таким активным председателем ЕС. Ну вот сейчас оно второй раз дало, в следующий раз можно и не дожить уже, когда оно случится, поэтому надо пользоваться сейчас, и вот сегодня 8-й день венгерского председательства, да, и мы видим уже все 8 дней мир не отрывается, не то что Европа, мир не отрывается и следит, куда полетел Орбан, с кем он что обсудил, и как теперь вообще человечество будет дальше жить при такой активности венгерского премьера.
Про его вот эту международную активность и про роль геостратега, про увлеченность движением шахмат на мировой шахматной доске еще поговорим, но можно я сделаю небольшое уточнение, узкоэгоистичное. Есть у него какие-то проблемы, опасения по поводу того, что 80% нефти в страну поступает из Российской Федерации по нефтепроводу «Дружба», проходящему через территорию Украины, южная ветка там идет, и 70% газа тоже из России по турецкому потоку. Не я придумал эти цифры, это в 2024 году, этой весной на ПМЭФ венгерский представитель, собственно, и говорил, и это исключительно после начала вторжения зависимость страны ЕС от углеводородов из Российской Федерации. И там есть силы, которым это не нравится. И очень нравится в Венгрии, особенно с нефтью, да, традиционно еще с советских времен, с времен соцблока, нефтепереработка в Венгрии, сырая нефть из Сибири.
Да, конечно, все это есть, и Венгрия остается самой энергозависимой страной Евросоюза от России. И она зависит во всех сферах, да, она не может переключиться на какую-то другую сферу и перевести свою энергетику, скажем так, с нефти на газ, с газа на ядерное, и в газе, и в нефти, и в ядерной энергии. Венгрия зависит от поставок от России, причем зависит там не чуть-чуть, а в большей части. Так сложилось отчасти исторически, отчасти Орбан сам приложил немало сил к тому, чтобы не диверсифицироваться, а наоборот углублять, да, зависимость, чтобы заключать новые соглашения, участвовать в новых энергопроектах России и тому подобные вещи. В чем была его мотивация? Ну, в целом он, как человек, четко расставляющий приоритеты, он всегда говорил, что чтобы венгерская экономика работала, нужно всего 2 вещи. Все остальное мелочь. Вот эти 2 вещи – это хорошее отношение с немецкой промышленностью и хорошее отношение с российской энергетикой. Пока и то, и другое есть, этим я занимаюсь, всем остальным это все приложится. Да, вот. А этим я буду заниматься вовсю. И, в принципе, нельзя сказать, что у него это не получается. Вполне себе получается, и действительно, немецкие автомобильные концерны продолжают инвестировать в Венгрию и открывать там новые производства. Идет эта экспорт-ориентированная экономика венгерская, когда на основе немецких технологий, сборочных производств создаются рабочие места, там платятся налоги, идет экспорт какой-то довольно сложной машиностроительной продукции. И с русской стороной то же самое. Несмотря на все проблемы в отношениях между Евросоюзом и Россией за последние 15 лет, газ российский в Венгрию исправно поступает, нефть российская в Венгрию исправно поступает, и даже вроде как строится еще одна атомная электростанция ПАКШ, хотя она строится уже много лет, и конца этому не видно. Да? Он целенаправленно добивается и того, чтобы Россия была согласна Венгрии продолжать поставлять все это, и всяких исключений из европейских санкций, режима этих эмбарго и прочих вещей, чтобы все это продолжалось. Сложно представить, что в этом нет никакого личного финансового интереса его самого, его семьи, его приближенных, партии Фидес и ведущих деятелей. Да? За руку никто не ловил, но понятно, что контракты с Россией, они тем и хороши, что никто в России не будет выводить его на чистую воду и не откажется в случае чего-то распилить там, да, и какую-то ренту энергетическую поделить так, как это хотелось бы венгерским приближенным к власти, да и самой семье Виктора Орбана. Очевидно, это тоже работает отчасти и мотивирует поддерживать энергетическую зависимость от России. Он правильно понимает все годы, что чтобы хорошо работать с российским бизнесом, нужно лично общаться с Владимиром Путиным. И он старательно все 15 лет хотя бы раз-два раза в год встречается с Путиным, чтобы еще раз переподтвердиться, что мы все продолжаем, сотрудничество идет, никто ни от чего не отказывается, никто никого не бросает. Мы с нашей венгерской стороны тоже не будем отказываться от ваших поставок. И даже после начала войны он уже встретился с Путиным в 23-м году в Пекине, чем вызвал бурю возмущения, но там был удобный контекст. Вроде как все приехали на саммит «Пояса и пути» в Пекин, ну и где-то там пересеклись, просто так получилось. Да, и поэтому это как бы прошло. Это, по крайней мере, не был визит в Москву. А сейчас тоже был удобный контекст тем, что можно было сказать, что ну, это я обсуждаю мир. Да, я поехал в Москву обсуждать мир. Ну и заодно, наверное, обсудили какие-то бизнес-вопросы. Но в целом подавалось все, как единственная повестка была это вернуть в Европу мир, чтобы люди не погибали и тому подобные вещи.
Про НПЗ еще нужно сделать ремарку. Я боюсь, специалисты засмеют, но, насколько я понимаю, очень тяжело переоборудовать НПЗ, настроенные на какой-то там сорт тяжелой нефти, например, российской, на другой. И это еще такие изменения, которые, может быть, не сильно зависят от желания политиков. Да? Большие инвестиции, непонятно, как с этим рынком быть. Тут многое диктуется старыми экономическими связями. Вообще то, как это все было построено, хотя надо сказать, что венгерское правительство нынешнее не стремится сильно изменить ситуацию. Это про энергозависимость, да, Венгрии. Им, может быть, труднее всего было бы поменять.
Ну, понятно, что есть эти технологические зависимости, что все это стоит денег. Ну, Венгрия не единственная страна, которая была в Варшавском договоре и в СЭВе, в Совете экономической взаимопомощи. И на самом деле последние два года выявили, что многие эти зависимости, они казались такими непреодолимыми, и никогда в жизни с ними было не справиться, а потом у трассы оказывалось, что как-то люди живут и работают, продолжается. Да, не без проблем, но в целом в Евросоюзе же это не то, что, например, там Болгария, отказавшаяся полностью от российского газа, который чуть ли не весь газ в Болгарии поставлялся из России. И вот уже прошло два года, и весной 22-го года все говорили, что Болгария пойдет с протянутой рукой, там люди будут сидеть мерзнуть, да, и не будет ничего работать. Ну, два года прошло, да, уже была и зима, одна зима, и другая зима была, да, и ничего, Болгария функционирует как-то, да. Потом есть еще всякие европейские программы, которые уделяют субсидии на все это переоборудование, да. Если отложить в сторону морально-нравственный аспект, куда идут деньги, заплаченные за российскую нефть и за российский газ, да, если от всего этого отвернуться и представить, что вот мы находимся в циничном мире Орбана, где имеет значение только что дешевле, что дороже, в целом его политика даже в этом мире не выглядит особенно разумной, потому что понятно, что ради одной Венгрии Евросоюз не будет всю дорогу десятилетиями держать исключения энергетические для российского экспорта. Что пока ему удавалось выбивать исключения, пока в Германии были какие-то газовые контракты оставались, пока там еще какие-то были страны, в Чехии, в Словакии тоже нужна была эта российская нефть, и для них сохранили исключение. Болгария постепенно только переходила со своим НПЗ от лукойловской нефти на какую-то другую. Да? То есть можно было строить внутри ЕС коалиции. Но остальные страны, они все что-то делают, чтобы подготовиться к тому, что рано или поздно российская нефть и российский газ перестанут туда поступать. А Венгрия, наоборот, как бы double down, да, она просто постоянно увеличивает свою зависимость от российских энергоносителей. Хотя даже в этом циничном мире она должна понимать, что ради одной Венгрии никто не будет делать исключений. В какой-то момент может случиться так, что придется выбирать, мы остаемся в ЕС, выполняем его правила, или мы хотим сохранить российские энергопоставки, да, но тогда без Евросоюза, пожалуйста, да, и без европейских субсидий и тому подобных вещей живем. Да. Как Венгрия будет действовать в этот момент? Ну, видимо, это как бы момент пока на горизонте нескольких лет, и когда вот он случится, тогда и будем думать.
Если говорить про международные аспекты и про международную роль, я бы рискнул провести такое сравнение. Орбан как будто бы занимает нишу Эрдогана, который, получив от Путина в период своих выборов все, что ему надо было, включая красочное открытие атомной электростанции Акую, дрейфует обратно, ближе к позиции НАТО и Запада. Я про отношение к Российской Федерации. И можно ли провести такое сравнение и сказать, что венгерский премьер, во-первых, сейчас примерно ту же нишу занял, свой среди чужих, чужой среди своих, выгоду получаем и там, и там. Но это не помешает ему, по примеру Эрдогана, потом отвалиться в обратную сторону и получить там тоже субсидии на как раз переоборудование чего-нибудь и разного рода призы политические, экономические под лозунгом «Ну да, 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 вот сейчас мы к вам дрейфуем».
Нет, я не думаю, что у Орбана есть какая-либо возможность занять нишу Эрдогана, просто потому что вот эти представления о том, что посредник – это просто какой-то человек, которого примут и там, они несколько наивны. Чтобы быть посредником, у вас должна быть какой-то рычаг давления на тех, для кого вы посредничаете. Они как-то должны от вас зависеть хоть в чем-то, да. Они, в принципе, сами могут послать имейл, да, и человек, который довезет там бумажку с предложениями Зеленского Путину или с предложениями Путина Зеленскому, для этого не обязательно быть премьер-министром Венгрии. Да? Как-нибудь довезут. Это технический вопрос, да. Все-таки посредничество Эрдогана, например, в зерновой сделке было в момент, когда Россия очень сильно зависела от Турции. И она не могла просто сказать, ну, вы знаете, это, конечно, Эрдоган, ваши предложения очень интересные, но мы их не будем читать, ничего, вообще нам плевать на ваши предложения. Да? И Эрдогану не оставалось бы просто ничего другого, кроме как взять и уйти оттуда. Нет, Россия не могла так сказать просто потому, что Турция на тот момент, да и до сих пор, оставалась важным торговым партнером, через нее шла куча теневого импорта в Россию, через нее шла куча логистических цепочек, там, в том числе от авиационных до поставок околовоенных всяких вещей, которые используются в военном производстве. Поэтому нельзя было не прислушаться к тому, что предлагает Эрдоган. Он так обидится и перекроет какие-нибудь цепочки или еще что-нибудь сделает. Какой рычаг у Орбана в отношении с Россией, не очень понятно. Венгрия может перестать покупать российский газ, наверное. Но с учетом тех потерь, которые у России были уже на европейском рынке, этим, в общем, сложно кого-то испугать. То есть посредничество, как просто вот я съездил туда, оно бессмысленно. Вы должны не просто съездить туда, а приехать, скажем, в Киев и сказать, ну вот вы, пожалуйста, соглашайтесь на прекращение огня, а я со своей стороны надавлю на Москву, чтобы она не злоупотребила этим прекращением огня. Ну, Эрдоган хотя бы отчасти мог что-то такое говорить, потому что зависимость России была. Наверное, Си Цзиньпин может что-то такое говорить. Орбан каким образом может такое говорить? Он может высказывать только благие пожелания, которые также может высказывать там лидер Арабских Эмиратов, президент Бразилии и еще куча людей, которые все хотят быть посредниками, не поясняя, что нельзя быть просто так посредником. Да? Нельзя быть про вот давайте какой-то вот человек со стороны, который вроде как не связан в наш конфликт, он будет посредником. У вас должен быть рычаг давления на обе стороны конфликта, чтобы посредничать. У Орбана такого рычага нет ни в случае с Украиной, ни в случае с Россией. Он пытается это создать, да? Все-таки так его приняли именно потому, что он, с одной стороны, постоянно спорит с Украиной из этого конфликта по венгерскому меньшинству в Украине и добивается каких-то дополнительных прав для этого меньшинства, да? И использует этот конфликт, по сути, не столько для защиты этого меньшинства, сколько для того, чтобы оставаться как бы участником вот всех этих околоукраинских дел, да? Что вот он тоже каким-то образом связан с украинской повесткой напрямую, и она для него важна, да? И все эти блокировки разных программ помощи Украины, естественно, приводят к тому, что в Киеве готовы с ним разговаривать и обсуждать, там, что он может предложить, что его интересует. Его там принимают. И точно так же он сохраняет связи с Россией вот это, с помощью этой энергетической зависимости в Венгрии. Это позволяет ему что-то обсудить в Москве и показать, что он тоже как-то связан с Москвой. Но серьезного рычага ни там, ни там у него нету, да. Мы видели, как Евросоюз преодолевает венгерское вето, когда Венгрия остается действительно одна против европейских инициатив. Мы знаем, что Россия готова терпеть и не такие экономические убытки, как она может потерпеть в Венгрии. Она весь европейский рынок потеряла, по сути, за последние 2,5 года. Что уж там венгерский, уж если приложится венгерский, ну, это мало чего изменит. Поэтому представить Орбана в роли там Эрдогана или вообще сколько-нибудь серьезного посредника, это затруднительно.
То есть ты говоришь, что уникального предложения, как у Эрдогана, у него нет, а сама по себе возможность съездить и к Трампу, если он победит на президентских выборах, как Орбан уже делал, и в Пекин встретиться с Си второй раз за 2 месяца, отправившись, да, в столицу КНР, и с Путиным, и с Зеленским тоже, это не преимущество. Поняли? Занимается он этим для того, чтобы личную значимость повысить, потому что ему, видимо, так интересно и приятно. Что ты думаешь насчет идеи, что серьезные большие игроки в Европе как бы делегировали Орбану эту неприятную роль, в смысле договариваться на нехороших условиях с Россией по украинскому вопросу. Хочу сослаться на текст Ивана Преображенского, политолога в области научных интересов, в которого входит Венгрия и Виктор Орбан. У него вышла на ресурсе вот так статья, она заглавлена «Сделать грязную работу и не запачкаться. Чего ждать от Виктора Орбана, который вот-вот возглавит Совет ЕС?» И пара выдержек. Первое. Либеральные демократии, такие как Германия или Франция, не стали закрывать авторитарным, дружественным России и венгерским властям путь к председательству в ЕС. Похоже, они договорились по повестке. Еще Орбан тут идеально подходит для того, чтобы начать переговоры и взять на себя все репутационные риски. Он и так их давно несет, вступив в сотрудничество с родственным кремлевским мафиозным режимом. Получается, что Орбан будет в выигрыше. Не удастся, никто репутации венгерского премьера не заплачет. Видишь ты тут возможность, обострю мысль Ивана, сговор ради сепаратного мира с Путиным, ради контейнирования украинского кризиса с целью возвращения комфортной для европейцев довоенной жизни, когда газ дешевый, небо синее, украинцы — это те, кто приезжают на заработки и вносят вклад в экономику стран ЕС, они требуют от этих самых стран гуманитарного рода инвестиций.
Но эта ситуация предполагает, что лидеры ведущих западных стран уже между собой договорились и потом передали это Орбану. Ну, мне это трудно представить, такие масштабы закулисных договоренностей. Ну, во-первых, между Макроном и Олафом Шольцем не очень хорошие отношения. И представить, что они готовы сговариваться втихаря по таким масштабным вопросам, и это никуда не утекло, и это никому не известно, довольно трудно. Кроме того, все-таки главным поставщиком оружия в Украину являются США. И о чем бы ни договорились Германия и Франция, да, есть еще США, которые играют гораздо более значимую роль в поддержке Украины. В любом случае придется разговаривать. Ну, не знаю, мне все это трудно представить, потому что это требует слишком больших масштабов закулисных договоренностей между западными лидерами, и совершенно не похоже, чтобы у них сейчас было такое желание и возможность такие договоренности проводить. И мне не кажется, что тут Орбан такой уж незаменимый, что они не могли сами выйти на неформальные контакты с Москвой. В конце концов, неформальные контакты между Москвой и Вашингтоном поддерживаются и сейчас. И зачем нужен в этом уравнении Орбан, мне не очень понятно. Если Вашингтон готов что-то предложить Москве, то это можно предложить напрямую. И Москва, я думаю, думает точно так же, что если нам хотят что-то предложить, ну так предложите напрямую. Так же, как эти разговоры о том, что Орбан везет какой-то план от Трампа, с которым он особенно близок, и вот сейчас в преддверии американских выборов возможны какие-то уже первые договоренности по украинскому урегулированию между Трампом как перспективным кандидатом и Кремлем. Это тоже, мне кажется, очень высокого мнения обо всех этих людях, которые способны думать там, значит, на годы вперед, и уже у них готовы планы. И потом я, в принципе, не думаю, что Россия готова обсуждать украинский конфликт только с Европой, прекрасно понимая, что решение все равно будут принимать США, и какая разница, что думают во Франции и Германии. В принципе, Путин довольно прямо об этом говорит. Ну и, наконец, Путин все равно же не готов ни о чем переговариваться. Он же вообще не скрывает, и даже в присутствии Орбана повторял все те же самые ультиматумы о том, что надо оставить 4 области, и вообще сначала покайтесь, что вы со мной раньше не разговаривали, а потом я еще подумаю, разговаривать с вами или нет. Все это выглядит очень... Ну, нету никакого простора для переговоров, и все, что я знаю о настроениях в ведущих западных столицах, говорит о том, что никто не видит возможности для переговоров с Путиным сейчас, ну, просто потому что Путин сам не оставляет никакой возможности для переговоров, да, он говорит, что да, я хочу переговоры, но условия, которые он выдвигает для начала переговоров, они невыполнимы, да, это не переговоры, это капитуляция Украины. А с таких начальных условий никто переговоры, естественно, начинать не готов на Западе пока.
На Карнеги политика, не чужом тебе ресурсе, есть материал Александра Баунова про визит Орбана в Москву, и там есть мысль, прошу прощения, если слишком утрирую ее, или если неверно понял, что Орбан для Путина — это средство раскалывать Запад и через него обращаться как раз к тем людям и к тем политикам, которые ориентируются на настроения изоляционистские, и показывать, что да, мы готовы договариваться, давайте что-то делать, я же готов с Орбаном сидеть за одним столом, готов пойти на какого-то рода мирный процесс, чтобы вот единство Европы и Запада вообще разрушить в смысле поддержки Украины. Как тебе кажется, насколько серьезно в Кремле к Орбану относится? Видит ли за ним нечто большее, чем успешного автократа в Европейском Союзе, в одной из отдельных стран этого Союза?
Ну, вполне серьезно относится, и, собственно, никто этого не скрывает. Путин не раз говорил, что Орбан — это такой образцовый европейский лидер, с которым ему хотелось бы, чтобы такие Орбаны... Ну, так получилось, что Орбан правит в Венгрии, что, конечно, маловато. Да? Ну, если бы люди типа Орбана пришли к власти там во Франции и в Германии, вот тогда была бы идеальная Европа, о которой мечтает Путин. Но даже венгерский Орбан, он все равно полезен как минимум тем, что он снимает разные табу. После того, как Орбан уже съездил сейчас в Москву, вся вот эта вот отшумела критическая масса, что как это возможно и прочее, то следующим лидерам, которые, может, не такие радикальные, как Орбан, и не так готовы жертвовать своей репутацией в Европе, как Орбан, но тоже, в принципе, есть у них какая-то своя повестка в отношениях с Москвой. Им будет проще уже поехать, да, может быть, кто-то еще приедет, или кто-то еще пригласит к себе даже, возможно. В принципе, все это уже было и так. Ну, в принципе, что ничего это не изменит.
Спасибо большое.
Спасибо.
Это был Максим Саморуков, эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Прощаясь, хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает «Медузу» финансово. Благодаря вам редакция может существовать. К сожалению, не так много людей, которые нас поддерживают. Если вы долго думали над тем, помочь, не помочь «Медузе», поддержать ее финансово или не поддержать, сделайте это, пожалуйста. Но есть два важных условия. Я часто это повторяю, но, к сожалению, эти условия остаются неизменными. Вы должны находиться в безопасности. Российская Федерация не должна обнаружить ваш платеж, чтобы вас не наказать, поскольку в России у нас есть официальный статус нежелательной организации. Второй момент, конечно, вам должно быть это по карману. Все подробности о том, почему нам нужны деньги, сколько хотелось бы, есть по ссылке в описании. Собственно, по этой ссылке вы можете прочесть обращение основателей «Медузы» к вам, читателям, с просьбой о помощи. Кроме того, лайки, комментарии и подписка на той платформе, на которой вам удобно слушать наш подкаст, это тоже форма поддержки, и она никак не преследуется, что приятно. То есть можно это все делать и из России, так что сделайте, пожалуйста, если вам не сложно. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго. Доброго. До встречи.